Глава 10. Где рай сменяется адом и наоборот, наисладчайшее блаженство наитягчайшим грехом и наоборот, агнец возлежит со львом и наоборот, но никоим образом не упоминаются джавляки, бродячие дервиши, во имя Аллаха, добровольно лишившие себя всех волос на теле, включая брови и ресницы. Родник доверчиво ткнулся мне в ладонь холодным носом и отпрянул от кольчужной чешуи, обиженно лепеча невнятицу. Брызги маленькой радугой на миг повисли в воздухе, чтобы опасть на травы капельками росы. Гордая фиалка вскинула головку, украшенную алмазным ожерельем, и насмешливый щебет птиц был ответом этой гордыни. Солнце пригоршнями рассыпало вокруг тертую охру, золотя кусты жимолости. Оглушающий аромат плыл волнами, заставляя сердце биться чаще, словно у юноши, в предвкушении первого любовного свидания. А каждый вздох и выдох звучал алифом и лямом, славя предвечного. Я стоял нелепой, закованный в металл статуей посреди райских пределов и не знал, тосковать ли мне за тьмой пещеры испытания. Тьмой, из которой родился свет, как уже случалось некогда с мирозданием, да и со мной однажды бывало. Память подсказывала свидетелям, заслуживающим доверия. Шахский доспех так и остался лежать у входа в пещеру. Я не разворачивал тюк, не просил Утбу или Дева помочь мне застегнуть пряжки и затянуть ремни. Я не облачался во все эти зерцала, оплечья, наручи, поножи, не обвивал талию поясом с бляхами, не украшал голову прорезным шлемом, наматывая поверх него тюрбан. Я не делал этого. И тем не менее, творение каблана-кабирца покрывало злосчастного Абут-Таиба с головы до ног. И это являлось такой же истиной, какой был тюк, оставшийся снаружи. Я был готов к бою. Я, потому что здесь и сейчас не находилось места лжи или притворству, отстранению или возвышению. Всем этим Ахмедом ибн Аль-Хусейном Абут-Таибом Аль-Мутанабби, именам, прозвищем, отчеством и племенным куньем. Я был наг душой и открыт рассудком для всего, что могло произойти со мной в здешнем раю. Не смешно ли? Ногой боец в ратном снаряжении. Смейтесь великим смехом. Трава хрустела под двойными подошвами сапог. Брызгала липким соком, ломкими стеблями корчилась за спиной. Трава была бессмертна. Что значит сотня-другая зеленых побегов для обширной луговины? Меньше, чем ничего. Мы с травой знали о бессмертии все. Я сдвинул на бок ножны с ятаганом и полной грудью вдохнул пьянящий ветер, отличный от запретного вина лишь тем, что он был дозволен. Куда идти? Что делать? С кем биться? О, гордый Кейк-Абад! Неужели именно здесь тебя выели до сердцевины, бросив в мир лишь пустую оболочку? Деревья сомкнулись вокруг меня. Ивы с ветвями-хлыстами, вековые каргачи, пирамиды кипарисов накалывали облака на острия макушек, красные листья аргавана соседствовали с серебристой подкладкой листвы софедоров, и пятнистой шкурой леопарда земля стелилась к ногам владыки. Я шел, не разбирая дороги, держа ладонь на рукояти ятагана. Легкий скрежет латной перчатки о костяные накладки рукояти, хруст травы под сапогами, звяканье наруча, когда он краем цеплял поясные бляхи. Странная, противоестественная гармония царила в этом хаосе звуков. Трели птицы, буль-буль и скрежет, воркотня голубей и хруст, шелест крон под ветром и звяканье, хиджазский напев бытия. Уж лучше бы меня ожидала тьма кромешная со скрежетом зубовным, мрак тысячи опасностей, чем этот волшебный Ирем, где волей-неволей приходится чувствовать себя захватчиком. Я наклонился и мимоходом сорвал нарцисс. Сунул было за ухо и, наткнувшись на шлем, устыдился. Только раз в году нарциссы украшают грудь земли, а твоих очей нарциссы расцветают круглый год. Воспоминание отрезвило, я бросил цветок в душистую тень Леандра и двинулся дальше. Без цели, без смысла. В метелках дикого овса, осыпая седую пыльцу, щеголями площади Мирбадан бродили голуби. Ворковали, топорщили перья, терлись клювами в любовной игре. Ближе всех ко мне прохаживался крупный сизарь с алой полоской вокруг шеи, более всего похожей на коралловое ожерелье. «Мяу! Мяу!» Кошачье пение издавал он, и все топтался на одном месте, отпрыгивая, возвращаясь, кося на меня влажные бусины глаза. Я пригляделся. У лап голубя извивалась пестрая гадюка, один укус которой отправляет человека к праотцам, вернее, нежели добрый удар копья. Змея вязала из себя замысловатые узлы, но жалить не спешила и уползать не спешила. «Мяу! Мя!» Голубь с линцой топтался по упругому телу гадюки. Кривые когти не по-голубиному хищно прихватывали змею, вздергивали над землей, чтобы тут же отпустить, дать наизвиваться вдоволь. И снова. Тихое шипение вторило нежному мурлыканью, кораллы на шее птицы отливали рассветной зарей, а остальной стаи дела не было до забав вожака. «Кыш!» — довольно глупо сказал я. «Кыш, зараза!» Голубь, являя собой образец послушания, оставил змею в покое. Та мигом юркнула прочь, исчезнув в зарослях. Спорхнул и уселся ко мне на плечо. «Кыш!» — беспомощно повторил я. Голубь потерся головкой на затыльник шлема, щелкнул мощным клювом, норовя ухватить кольчатый край. В ответ я дернул плечом, желая прогнать назойливую птицу, но земля вдруг ринулась прочь, вниз, в пропасть, а небо ударило в лицо синим полотнищем. Расплескивая пену облаков, я мчался в вышине вольным голубем, следя, как внизу стелются реки и озера, холмы и долины, города с многоярусными крышами домов и рисовые поля, залитые водой, острые шпили пагод, судоходные каналы, обсаженные деревьями. «Мэйлань!» — мяукал мне в уши ветер. «Мэйлань! Мяу!» Я знал. Захоти я, и все это станет моим. Я стану всем. Стану холмами и долинами, домами и людьми в них. Стану сыном неба, который долгожитель даже в сравнении с владыками иных держав. Мне предлагали величие без границ и пределов. Искренне. Я зажмурился. «Ну почему я? Зачем я вам всем понадобился, бродяга, с 12 лет избравший долю странствующего поэта? Почему вы не даете мне умереть, отказывая в последнем утешении отчаявшихся? Я привык петь хвалу власть имущим, когда нуждался в деньгах. Я не стеснялся словословить халебского мерзавца Сайфа ад-Даула, этого тупого меча истины, получив залезть годы благополучия, о чем сейчас вспоминаю с омерзением. Но воспевая эмиров, я мысленно претендовал на их троны лишь в минуты отчаяния, в те горькие минуты, когда душа моя, залог Аллаха, брала своего обладателя за глотку и гнала прочь от благополучия, заставляя выкрикивать стихи, оплачиваемые не динарами, но мечами оскорбленных. Как возмущались они! Сей рифмоплет, чье достоинство только происхождение от южных арабов, смеет превозносить свою гордыню до небес? Пес заброшенных стоянок воет на луну и называет это истинной поэзией? В наше время, когда в отличие от славного прошлого перестали рождаться мастера слова, он задирает нос и бахвалится похвальбой зазнаек, а ту его... Да, слыша их, мне хотелось надеть венец и перестать быть поэтом, ибо я втайне знал, такого не может произойти никогда. И не потому, что венец мне заказан. «Мя!» — разочарованно проворковал ветер. Я вновь стоял на земле, а голубь «Мяу» фар-ла-мэйлань, спрыгнув с моего плеча, в развалочку ковылял прочь. Стая ждала вожака. Из-за цветущей мушмулы выскочил заяц. Принюхался, вытягивая мордочку, и дробно рванул в лощину, где мне почудилась серая тень. За ним вылетела добрая дюжина приятелей, длинноухих, с куцами, хвостами, пуговками, и зайцы скатились вниз по склонам, топча клевер-пятилистник, будто совершенно не нуждались в удаче. Солнце полоснуло их семихвостой плетью, прежде чем зверьки успели скрыться от моего взгляда, и заячьи шкурки запылали в ответ шафраном, а на ушах блеснули серебром длинные кисточки. Минутой позже В лощине раздался тоскливый волчий вой. Он разрастался, ширился, тек унынием, захлестывая окружающий меня и Рэм. Истошному вою вторил барабанный перестук. Невидимые для меня лапки колотили в невидимые стволы полые изнутри. Барабаны гремели все громче, и вой звучал все громче, превращая день в ночь, а солнце в луну, пока не оборвался на самой высокой ноте. Я шагнул к спуску в лощину, плохо понимая, зачем я это делаю, и споткнулся. Степь раскинулась вокруг меня. Степь белобаранных хургов и чернобаранных хургов до самой Харзы, на чьи стены никогда не поднимался враг. Та степь, которую я уже топтал однажды. Ноги вихрем несли меня по ковыльным просторам, заставляя петлять меж сопками, шуршать в озерном камыше, бешеным соглядатаем наворачивать круги вдоль крепостных стен. Люди, кони, юрты и палатки, стада и табуны, башни и рвы. Все это предлагалось мне. Бесплатно. Просто так. «Нет!» — выкрикнул я, чувствуя, что теряю сознание. «Нет! Я возьму сам! Сам!» Тишина. На краю лощины сидел лунный заяц Фарла Харза, внимательно глядя на меня зелеными глазами. Зря явственно читалось в глубине заячьего взгляда. Зря. Я ведь от всей души. Наконец он моргнул и, потешно выпрыгивая на каждом шагу, двинулся вниз, где били в барабаны маленькие лапки, а эхо еще ловило отголоски былого воя. Синий тур Лоула даже не подошел ко мне. Виноградная лоза предложила мне масличные рощи Кемены, двугорбый нар Алганеп, дубанские равнины, купцы Аразмиты со всеми их караванами были брошены мне под ноги вольным плющом Фарла Аразм. Вран Фарла Фес каркал над моей головой, удивляясь человеческому упрямству, а черепаха о семи пятнах все ползла за мной с воистину черепашьим терпением, раз за разом предлагая мне хинское ханство. Пока я чуть не наступил на нее сапогом, и черепаха отстала. Я шел, топча благоуханный ковер. Я чувствовал себя святым пророком Исой, которого враг Аллаха возвел на гору и указал пророку на все царства земные. Владей, бери, пользуйся. Только я, в отличие от святого пророка, мог сколько угодно кричать гласом вопиющего в пустыне: «Отыди от меня, искуситель!» Разве что горло сорвал бы. Его я нашел последним. Золотого овна, бесцеремонного спутника того, за кем явился сюда. Баран лежал у поваленного кедра, а рядом с ним лежал косматый лев, опустив голову на передние лапы и зорко поглядывая по сторонам. При моем появлении лев глухо зарычал и сделал было попытку встать, но блеяние золотого овна остановило хищника. Рык еще доносился из груди льва, катился предупреждающим рокотом, пока баран не ухватил зверя зубами за складку шкуры на шее и не стряхнул как следует. Лев угомонился. Зажмурился, лег на бок и выгнулся спящим котенком. Я подошел к золотому овну, остановился в растерянности, потом освободил ятаган от ножен. Клинок вопросительно блеснул. «Я здесь. Чего ты хочешь?» Лев встал и затрусил прочь, а проклятый баран глянул на меня снизу вверх и прикусил травинку, что торчала у самой его морды. Курдюк овна дряблой грудью трепетал от каждого движения челюстей. Драгоценная шерсть блестела сокровищами пещеры Сим-Сим. Он не сопротивлялся. Он лежал покорной тушей. И я почувствовал себя подлецом. Мне опять предлагали милостыню. Кебаб вместо золотого руна. Вместо боя, борьбы и схватки, вместо возможности взять самому, мне подкладывали нечистое животное свинью, то есть тупого барана, на холку которого я в любую минуту мог опустить карающий клинок. А вокруг молчал и Рэм. Рай без людей, или не так. Рай, каким он был до создания Адама. Впервые я понял, почему имя падшему ангелу, отказавшемуся исполнить прихоть господина, Иблис, то есть отчаяние. Иблис охватывал меня все теснее, и не было этому яду противоядия. «Нет», — сказал я Раю, Барану и всем на свете фаррам, которые бродили неподалеку с интересом, поглядывая в нашу сторону. «Нет. Если вы предлагаете мне рай, чьей благодати я уже успел наесться всласть, так что она пошла мне горлом, тогда я предпочитаю ад. При одном условии: свой ад я возьму сам, и, поверьте, я знаю верный способ». Я укрепил ятаган между двух камней острием вверх, сцепил пальцы на затылке, чтобы не передумать в последний миг, и упал на острие. Падение длилось вечность. Я даже успел вспомнить, что забыл снять доспех, которого не надевал, и решил, что это не имеет никакого значения. Я лежу перед собою, цитаделью, взятой с бою, ненавистью и любовью ухожу, прощай. Тенью ястреба ревою, исковерканной судьбою, неисполненной мольбою ухожу, прощайте. В поношении и боли присмыкалась жизнь рабою, в ад, не в небо голубое ухожу, прощайте. Ухожу. Кривое лезвие ятагана изгибалось мне навстречу холодной улыбкой стали. «Давай, поэт, иди ко мне, доверься, уж я-то тебя не подведу». И я также криво улыбался ему в ответ, отвоевывая у пространства пять за пятью. «Прости меня, Аллах всемилостивый и милосердный. Или нет, лучше не прощай, а просто пойми. Я даже не буду молить тебя принять мою непрекаянную душу, ибо знаю, какой грех совершаю. Нет мне прощения, как нет и другого пути. Эй, падший ангел, гордыни воплоти, готовь котел попросторнее, раздувай пламя, зови подручных. Встречай! Я иду, спешу, падаю, я уже! Где ты?» Перед глазами мелькают кровавые угли и блеск рогов. Вот ты каков, хозяин преисподней! Тупой удар в бок пронизывает болью все тело, в уши врывается глухой звон металла. Небо. Откуда в аду такое голубое небо? Я приподнялся и сел. Напротив ухмылялась баранья морда. «Иблис, будь ты проклят, прощен и снова проклят! Почему и ты предал меня? Или ты одно целое со золотым овном, моим мучителем и искусителем? Молчишь? Все молчите, да? Адские выкормыши, зеленые холмы Ирема, их обитатели, толпа тварей, что мало-помалу собирается вокруг поглазеть на завидное зрелище!» Последние слова умирающего Кейкабада кузнечными молотами бьют изнутри в гулкие своды черепа.